Всем привет! На дворе 4-й месяц, а вы слушаете 74-й выпуск подкаста «Не только для связистов LinkMeUp». Сегодня мы будем говорить про болячки BGP, методы их прижигания, от классических до малоизвестных. И в гостях подкаста Сергей Колобов, системный инженер вендора. Привет, Сергей!
Всем привет!
Еще обещал к нам присоединиться сегодня Тёма Гавриченков из Куратора, чтобы поддержать интересный разговор. Ну, если получится, то мы его где-то посередине и подключим. Прежде чем начнем основную тему, новости LinkMeUp. Мы в прошлом месяце полноценно, наконец-то, сгребли в охапку все свои веб-пожитки и переехали на новый хостинг. Здесь хочу сказать большое LinkMeUp-овское спасибо Наташе за то, что всю гигантскую работу по переносу и облагораживанию нового хостинга и данных на новый хостинг провела наша Наташа Асташенко. Спасибо, Наташа.
Ой-ой, пожалуйста.
Как скромно. В течение прошлых 5 лет мы хостились у X-Guru, куда под свое крыло нас принял в свое время Игорь Чубин. Спасибо тебе за это огромное, Игорь. Теперь у нас есть большая, железная, настоящая машина, в которой много памяти, много процессоров, много интернета. И теперь еще есть один IPv6. Машину нам выделил Миран, а хлопотал обо всем Антон Клочков. Антон, спасибо.
Большое LinkMeUp-овское, пожалуйста.
Кстати, наш хостинг подкастов наконец-то с Аркаева, который у половины пользователей заблокирован, переехал тоже на нашу эту же машину, и мы наконец-то собрали все яйца в одну штанину. В общем, все славно поработали, всем спасибо, ребята. Что еще? На минувшей неделе на сцене High Load выступил наш комрад Леха Снейк с докладом о том, почему интернет еще онлайн, продолжением круглого стола с Енок 15, которое прошло прошлым летом. Леха хорош.
Ну, спасибо.
Так, ну и, собственно, переходим к нашей теме. Сергей, тебе слово и расскажи, наверное, начнем с того, как же так вышло, что вот наш старый, дружественный всем интернет, который существует благодаря BGP, стал вдруг таким опасным местом.
Как же так вышло, сказать, наверное, сложно, можно только предположить. Поскольку тема разговора — это безопасность маршрутизации в глобальной сети, мы знаем, что главным протоколом, который осуществляет эти действия, является BGP. И разработан он был, а точнее набросан, в 1989 году, когда интернет из себя представлял еще совершенно что-то небольшое, маленькое, не то, что мы видим сейчас. Ну и, наверное, разумно предположить, что у создателей в тот момент просто не приходило в голову всех тех моментов и нюансов, которыми мы должны встречаться в повседневной жизни, когда количество автономных систем в мире приросло очень 60 тысяч. Тема далеко не новая, о ней написано достаточно много презентаций. О BGP можно увидеть большое количество новостей, и, к несчастью, большая часть этих новостей, которые мы видим за последние годы, они, как правило, связаны с чем-то негативным. Примером может пожить такие вещи, как угон адресов, такие вещи, как раут-лики и так далее и тому подобное. За счет чего это все возможно? За счет того, что, опять же, набросанный в 89 году BGP протокол изначально был заложен как протокол работы взаимного доверия и взаимного понимание. То есть любой оператор может выбрать себе любую автономную систему и любой IP-префикс, анонсировать это в сеть. Если он удачлив, то этот анонс пройдет. Естественно, этого делать не надо, но такая потенциальная возможность у любого человека есть. С тех пор BGP выросло что-то более крупное, и мы имеем на руках большое количество новостей о том, что вот посмотрите, в 2018 году мы видели десятки проблем, и это только верхушка айсберга, потому что в новости, как правило, попадают те вещи, которые задели достаточно крупных клиентов либо большое количество пользователей по всему миру. Какие-то локальные утечки маршрутов, они никогда не попадают в новости и, к сожалению, пропускаются мимо ушей либо сквозь пальцы.
А есть какая-нибудь статистика, сколько раз в год, допустим, в пределах одной страны, там, например, в России, происходят такие вещи, которые не становятся известны большой публике?
Я видел цифры. к сожалению, я не видел ничего, за 2000, которое бы суммировало данные за 2018 год, но могу просто посоветовать посмотреть на данные, которые публикуют ребята из Curator Labs, и эта информация достаточно интересна. Это...
Ну, за 2017 год порядка 14 тысяч инцидентов было с BGP.
Это вот, по всему миру.
Это во всей сети, да. То есть я недавно, вот когда готовился к докладу, смотрел, не помню у кого, но там ребята посчитали, вот порядка 14 тысяч инцидентов, и там порядка 10% всех автономных систем были так или иначе задействованы в инцидентах.
Неплохо.
Да, и это очень интересный момент, потому что когда люди начинают смотреть на эту статистику и описанные в ней фактами, они начинают говорить, а вот посмотрите, в IPv6 все гораздо лучше. Но должны принять к вниманию то, что и внедрение IPv6 не настолько хорошо, насколько IPv4.
Еще нужно отметить, что IPv6, он как бы тоже никуда не девается, тот же BGP.
Действительно, поэтому и интересно то, что достаточно часто можно видеть публикованное мнение о том, что вот посмотрите, IPv6 выглядит гораздо лучше, хотя, как вы правильно заметили, все работает через один и тот же протокол. Ну и можно заметить или обратить внимание на достаточно интересные, курьезные факты, примеры угонов, примеры раут-ликов с... абсолютно любыми компаниями, кто бы это ни был, в любой части мира, был ли это YouTube, Google, Apple, Facebook, любые операторы банковской системы, типа Visa, MasterCard, все подвержены этим проблемам. Каким образом эти проблемы организованы? Они организованы, как правило, за счет того, что кто-то делает ошибку в конфигурации. На данный момент, поскольку мы можем выбрать абсолютно любой номер автономной системы, анонсировать абсолютно любой префикс, никто нас в этом не ограничивает, за исключением наших пиров. Также нет и какой-то крупной практики какого-то судебного преследования людей за то, что или компании за то, что они это делают. Если они есть, то это единичные случаи, и они не афишируются в новостях.
Ну, кстати, здесь нужно добавить, что в RIPE недавно вкинули новые предложения о новых полисе за исключение Лира, ну, члена RIPE, членство, прекращение членства RIPE за угоны либо участие в инцидентах. Но это очень спорная штука, прям очень-очень.
Да, это действительно нетривиальный вопрос, и он обсуждался на митингах RIPE не один раз. Во всяком случае, я не один раз это видел. И практика на данный момент такова, что если кто-то занимается угоном и делает это на постоянной основе, то я видел как минимум один случай, когда операторы просто должны были объединиться каким-то неформальным образом и провести такой некий самосуд. Просто отключить эту автономную систему от пиринга со всех сторон. Это плохая практика, поскольку мы должны руководствоваться каким-то здравым смыслом и просто так организовываться на каком-то стороннем форуме, обсуждать, что же мы будем делать, это не выход. Наверное, стоит обратить внимание на то, каким образом эти проблемы все-таки получаются. Мы уже заметили сегодня о том, что бывает префикс-хайджаки, когда автономная система, не авторизованная на то, анонсирует определенный префикс, либо субпрефикс-хайджак, то есть анонсирование более длинного префикса. Такие моменты настолько курьезны, потому что совершенно недавно был замечен еще один случай, когда транзитный оператор стал не только передавать маршрутную информацию своих клиентов между ними, но еще и стал анонсировать часть маршрутов от своих клиентов как собственный маршрут, собственный префикс. И делал это не просто тем, что дуплицировал, например, слэш 26, Ой, я извиняюсь, slash 23, а он еще и дробил это и делал как slash 24. Об этом есть несколько статей, можно поискать и увидеть, что как бы такое поведение это совершенно абсолютно недопустимо со стороны транзитных провайдеров.
Но это то практически сознательно образом, нужно сделать, чтобы раздробить 23 на 24.
Это абсолютно сознательное поведение для того, чтобы привлечь к себе больше трафика. По-другому это объяснить, по-моему, невозможно.
Вот я об этом и говорю, да.
Да, ну, то есть это один, да, из примеров, каким образом люди пользуются. Второй — это prefix quoting. Это когда автономная система анонсирует префиксы, которые были аллоцированы какой-то компанией, но до сих пор не используются, не анонсированы в интернет. И это достаточно распространенный случай, во всяком случае, в прошлом, для того, чтобы использовать эти префиксы для, например, рассылки спама. Это будет работать до тех пор, пока официальный владелец не решит анонсировать их в сеть, начать их использовать и поймет, что часть сервисов с этих IP-адресов просто недоступна, не работает. Тогда начинается обмен многочисленными сообщениями со всеми операторами, кто внедряет у себя списки своих адресов, которые не должны быть маршрутизированы, либо попадают в списки спама, и это очень большая проблема и вызывает немало головной боли. Какие еще бывают атаки? Это атаки по модификации длины IFPass. То есть какая-то автономная система, принявшая с одной стороны анонсы, отстригает часть автономных систем в IFPass и делает таким образом маршрут более привлекательным, поскольку он кажется гораздо ближе. Таким образом, опять же, привлекает к себе трафик и либо зарабатывает на этом, либо занимается, например, фишингом по каким-либо другим злодеяниям. Еще один тип атак, чаще всего он возникает, опять же, за счет просто неумения работы, либо оплошности в работе, это route leak, когда какой-то stub customer имеет два сервис-провайдера. Получает префиксы от одного и с удовольствием анонсирует их другому. Тем самым становится транзитным провайдером и забирает на себя трафик. Как правило, железо, которое внедрено в его сети, не способно выдерживать такие нагрузки. И, соответственно, те маршруты, которые шли туда, они становятся со временем недоступны. Это очень частая проблема, возникает, наверное, каждый день и не раз в пределах одной страны по всему миру, наверное, десятки раз. Как правило, локальные и отсекаются на следующих уровнях провайдеров либо точек обмена трафика. Ну и самое интересное из видов атак, наиболее изощренное, наиболее интересно в современном мире, хотя она была описана еще в 2008 году, это атака Капелла Пилосов. То есть два инженера, которые участвовали в конференции DevCon 16 в Лас-Вегасе в 2008 году, произвели перехват трафика в одном направлении, который шел в то место, где находилась конференция, прямо во время конференции, и доложили об этом во время своего доклада. Что было интересно, то, что никто из участников конференции публично не признался в том, что он заметил какие-то изменения в поведении, открытие страниц, либо доступа каких-то ресурсов. Но интересный тот факт, что конференция проводилась в Лас-Вегасе, штат Невада, то есть юго-запад США, а перехват происходил в Нью-Йорке, то есть северо-запад. Это 5 часов лета.
Это шикарно.
Это на самом деле очень интересно, каким образом это было сделано. И опять же, никаких сверхспособностей тут не требуется. их автономная система, которая имела сервер, находящийся в Нью-Йорке, имела выход как минимум к двум сервис-провайдерам. Через один они принимали трафик к их жертве, через другой они отправляли этот трафик, а посередине слушали и дампили. Каким образом это делалось? То есть они изучили, какой IF-пас должен быть, чтобы достигнуть сеть своей жертвы. Анонсировали субпрификс этой жертвы в одну сторону, в одного сервис-провайдера. Добавили в IF-пас автономной системы, которые должны быть на пути. Прописали статический маршрут, который поинтил во второго сервис-провайдера. И для того, чтобы скрыть свои маршрутизаторы от ACMP Trace Route, они сделали добавление Time to Leave плюс один для тех ACMP пакетов, которые шли в сторону своей жертвы. Таким образом, трафик от части сетей перенаправился через их автономную систему, был отправлен второму провайдеру, посередине они дампили трафик. Красиво. За несколько часов конференции они надампили несколько гигабайт трафика, в том числе незашифрованные пароли, и могли использовать это для, например, изменения DNS-записей в DNS-запросах. А был какой-то вопрос?
Я говорю, красиво с ICMP решили, а подскажи, я, может быть, послушал про IS-PAS, как они себя оттуда не вставляли.
Это был единственный вообще момент, каким образом их можно было заметить. Это наличие их в автономной системе на пути. Да. Все остальное, это мы запускаем трассировку, например, до какого-то маршрута в сети жертвы, и видим, что на определенном хопе у нас происходит изменение latency там, с 20 до 80 миллисекунд. И мы думаем, ах, ну, наверное, проходит через MPLS ядро. На самом деле мы просто не замечаем то, что они идут через маршрутизаторы перехватчик. И это как бы академическая сторона этой атаки. Практическая — это то, что эта атака фактически была применена в прошлом году, в апреле, когда был произведен BGP-хайджак нескольких подсетей Amazon DNS резолверов. Была подменена запись доступа к URL myetherwallet.com. Злоумышленник на своих серверах расположил самоподписанный сертификат и сыграл на пользователей, которые решили проигнорировать notification от своего браузера, потому что сертификат сайта доступного по HTTPS подменен. Тем не менее, они ввели туда свой логин, пароль, и хотя атака длилась всего лишь по-моему, менее 2 часов, злоумышленник смог украсть коинов на более чем 100 тысяч евро. Точных сумм я не помню, но факт остается фактом. То есть, опять же, анонсирован более длинный маршрут, привлечен DNS-трафик к резолверам к себе на сервер, произведена DNS-замена, у себя на фейковом сервере производится сбор логинов и паролей. Красиво работает, профит.
Ну, тут как бы и пользователи, конечно, сами себе дураки.
Ну, это да, это вот отдельная песня.
Я думаю, цель нашего сегодняшнего разговора — это в том числе и сделать так, чтобы произвести некоторые...
Ну да, безусловно.
Как бы суммаризацию всей информации, которая была доступна на протяжении последних 15 лет. Не менее 15 лет эта проблема была обсуждаема. И, возможно, мы все-таки дойдем до той точки, когда количество автономных систем и количество операторов, которые оперируют этими автономными системами, дорастет до того числа, когда такие простые вещи, как хайджак и изменения каких-то параметров передаваемой сети, они будут менее доступными. Тем самым снизим градус проблемы.
Ну, а здесь, в общем-то, мне кажется, чем дальше будет, тем больше. Ну, то есть участников-то меньше не становится.
Все верно, но в то же самое время, как мы проговорим далее, это как бы в плане обсуждения, то, что и шаги к уменьшению проблем, они тоже делаются. Я думаю, можем перейти к следующей части нашего разговора. Это, в частности, а что же делать? Или что, какие есть моменты, какие есть возможности, тулзы и конфигурационные возможности к тому, чтобы предотвратить либо уменьшить открытость BGP Control Plane таким типом и так. Как было замечено на нескольких русскоязычных и европейских, американских ногах, в данный момент нету штрафов за конфигурирование BGP в пьяном виде. Соответственно, первое, что, наверное, имеется в виду, что необходимо адресовать, это ошибки и защита от дурака при конфигурировании BGP. И, казалось бы, все, кто занимается сетями, они проходят какой-то курс самообучения, либо идут там на буткемпы, но такого централизованного документа, который бы описывал, вот как только вы активируете BGP, пожалуйста, сделайте то, то и то, казалось бы, нет. Но на самом деле есть, но почему-то в сообществе, на всяком случае, я это заметил, об этих документах знают немногие. Я бы хотел поделиться со слушателями, и вдруг кто-то еще не знает и найдет эти документы интересными и полезными в своей работе. Первый документ — это Mutual Agreement, я извиняюсь, Mutually Agreed Norms of Routing Security, в сокращении MANRS. Это документ, который описывает, какие лучшие практики в конфигурации и оперировании BGP существуют во всем мире. Документ описывает use-кейсы для абсолютно разных типов сетей. Например, для типичных сервис-провайдеров или крупных энтерпрайзов, которые расположены в разных глобальных точках мира. Точек обмена трафика и обычных нетворк-операторов, которые хотя бы как-то работают с BGP. Там описаны, ну, известные всем стандартные вещи, но они сублимированы, там убран контекст какой-либо политический и описано, каким образом можно использовать фильтринг, антиспуфинг, координировать свою работу с другими операторами, какие мониторинг-тузы можно использовать, как заниматься защитой пиринговых платформ и так далее и тому подобное. Это очень познавательный документ, который, кроме того, легко читается. И второй документ — это в сокращении NIST. Это Национальный институт стандартов и технологий Департамента коммерции США. Он в какой-то мере рассчитан на пользователей, те, которые совершенно недавно начали оперировать BGP, либо имеют как бы недостаточный опыт, не являются экспертами. Но я считаю, что посмотреть этот документ тоже будет полезным даже для тех, кто оперирует BGP на протяжении последних 10 лет, поскольку там также сублимирована информация о том, какие лучшие практики можно использовать. Кроме того, если в некоторых энтерпрайзах я видел такие примеры, для того, чтобы произойти какое-то изменение стандартной работы протоколов, либо какие-то вообще любые изменения, нужно проводить большое количество approval'ов со стороны менеджмента, в том числе и ходить к upper менеджменту, как бы к топ-менеджменту, и объяснять им кратко, что конкретно это приведет, к чему конкретно это приведет и что конкретно вы хотите сделать. И в этом документе есть хорошо описанные моменты, как это лучше сделать практике, применимой к BGP. То есть, с этой стороны, это тоже достаточно полезно. Ну и это, наверное, подведет итог тех документов, которые можно использовать в дополнение к стандартным и всем известным учебникам по работе BGP, различным программам сертификации и всему остальному. Как я уже сказал, из этих документов исключены любые обращения к там, названию вендоров или любые политические вообще моменты. И поэтому я считаю это полезно.
Ну, тут еще надо понимать, что для того, чтобы эти best practices использовать, да, то есть о них нужно не только знать, но и нужно понимать, что это как бы не просто хороший тон, да, то есть это must-have, потому что, опять же, я когда готовился к докладу, разговаривал с ребятами, во многих случаях, ну, то есть, когда админ просто не знает, что можно на его оборудовании фильтры настраивать, да, то есть это можно там сослаться на невежество. Но бывает так, что они, в принципе, этим не парятся. Типа, вот у меня есть провайдер, он пускай все фильтрует, а вот я такой гордый пользователь и ничего настраивать не буду, нафиг мне это надо.
Это очень интересный, как бы, очень интересное замечание, потому что, ну, как мы знаем, да, по дефолту, когда мы настраиваем BGP, имеем два оператора, можно натворить дел в зависимости от своего вендора, в зависимости от версии операционной системы этого вендора, который используется. Потому что если вы поднимаете сессию без применения каких-либо фильтров, то вы принимаете все, анонсируете все по дефолту в каких-то вендорах. В каких-то вы принимаете все, ничего не анонсируете. Где-то вы делаете наоборот. И недавно, если я не ошибаюсь, относительно недавно вышел RFC 8212, который описывает о том, что по дефолту при подъеме BGP-сессии ничего не будет приниматься, ничего не будет анонсироваться. То есть, как бы пустая сессия, она поднята, но ничего, вы никакую не создадите петлю таким образом. Но как бы вот эту ментальность того, что пускай за меня сделают операторы, ее нужно менять. И как вы опять же правильно заметили немного ранее в подкасте о том, что количество операторов не становится меньше. То есть если ничего меняться не будет, то это начнет эффектить большее количество людей. Только это начнет эффектить людей, то они начнут об этом задумываться. Нашей же задачей, как тех, кто хочет сообщить о лучших практиках, поговорить о том, как же все-таки стоит поступать, это все-таки довести то количество людей, которые хотят ждать, пока их не клюнет петух, чтобы это они начали делать это заранее.
Ну и здесь еще стоит момент, не надо полагаться на то, что ваш вендор будет соблюдать этот RFC или не будет, потому что соблюдение RFC вендорами — это отдельная больная песня, да, то есть нужно просто этот RFC иметь в голове и проверять, что у тебя что и как кому-то анонсируешь.
Согласен. Опять же, то, как делает вендор, это отражение того, что просит пользователь. Что просит клиент. Если клиент говорит, что я хочу, чтобы было так, и никак иначе, рано или поздно вендор будет это делать.
Ну, вопрос в том, какого размера пути, либо какое их количество, потому что если мы говорим про вендоров типа там Cisco или Juniper, у них есть свой взгляд на то, как им интерпретировать RFC, и далеко, ну, то есть во многом взгляд вендора потом формирует уже пользователей, да, то есть сначала вендор объясняет ему, как нужно делать, а потом пользователь уже с некоторым образом прошитыми мозгами начинает думать, что так всегда будет.
Это верно. К сожалению, такая тенденция есть. Но хочу заметить тот факт, что если тот пользователь, который не знает, как работает BGP, лезет смотреть, что же такое RFC 8212, это уже плюс.
Тут согласен, да.
Ну, тогда я предлагаю долго не задерживаться и двигаться дальше о том, какие же стандартные методы защиты можно применять. Ну, все знают о том, что есть префикс-фильтринг, о том, что можно фильтровать, что мы принимаем и что мы анонсируем. На основании чего эти префикс-фильтры можно создавать, это абсолютно другой вопрос. Есть как бы не связанные базы данных между собой, IRR, которых обладатели префиксов, как это правильно сказать, их операторы могут указывать...
Лиры, по сути дела, в IRR информацию лиры могут только заносить, насколько я помню.
В IRR, да, в IRR могут вносить любые из операторов, правильно?
А, ну владельцы автономных систем, да, все правильно.
Да. Это я имел в виду. О том, что количество этих баз данных, их как минимум несколько, информация между ними, как правило, взаимосвязана. И самое интересное, что между ними с одним и тем же названием может оперировать несколько пользователей, которые будут называться компания А, автономная система номер такой-то. И в другой базе данных будет компания автономной системы, номер будет другой, но внести информацию они могут либо по ошибке, либо специально абсолютно разную. Я извиняюсь, абсолютно одинаковую. И это был один из тех аспектов, которые использовали в своем примере Capella и Pilsen, когда организовывали атаку. Что они сделали? В первую очередь, я забыл об этом упомянуть, они внесли в IRR базу данных, какую конкретно я сейчас не помню, можно это посмотреть. Они внесли информацию о том, что их автономная система с сегодняшнего дня обладает /24, которая принадлежит абсолютно другой автономной системе, находящейся вообще в другой части континента. И это одна из проблем, почему префикс-фильтринг — это нетривиальная задача, как правило. Кроме IRR и RIR, бывают еще такие вещи, как напрямую подписанные договоры между двумя операторами связи, которые говорят, что я буду анонсировать эти префиксы, я эти. Но это не всегда работает, например, для транзитных провайдеров или для точек обмена трафика, потому что это становится как бы за рамки масштабируемости выходит. Ну и это не исключает того факта, что достаточно часто бывают такие моменты, когда крупный оператор, который еще является и транзитором, принимает от своего стаб-кастомера дефолт маршрут и анонсирует это другим кастомерам. И я имел возможность поработать в одну из таких ночей, когда один из моих провайдеров, Uplink, анонсировал дефолт, в том числе мне, анонсировал мне full view, но весь трафик уходил в какого-то из стаб клиентов, и я долго не мог понять, что же на самом деле происходит. Без наличия мониторинг-тул это будет практически невозможно, пока сам оператор наверху не разберется. Ну и какие еще бывают моменты? Можем использовать BHP Communities. Communities — это нон-транзитивные комьюнити будут использоваться в данном моменте, то есть они не будут передаваться в external BGP. То есть, например, клиент, который является стаб-клиентом, он может назначать один комьюнити на входе от одного транзитного провайдера и строить фильтры на основе этих комьюнити на выходе к другому провайдеру. То же самое может использовать и другой тип клиента в зависимости от его use case. Но, как мы уже заметили ранее, и это очень как бы хороший момент того, что часто пользователи говорят или операторы, зачем я что-то буду делать, пускай это сделает для меня мой оператор. И тут должны прийти на помощь изменения, вносимые в процессор, я имею в виду в алгоритмы работы PGP. Один из таких примеров — это route leak detection на основе нетранзитивных атрибутов, которые устанавливаются на маршруты, принятые от пира, в зависимости от того, какую роль этот пир играет. Это описано в драфте BGP Open Policy и в себя представляет достаточно интересное предложение, которое, если как бы суммаризировать, сказать, что как это работает, это мы можем назначать в первую очередь роли наших клиентов. То есть это может быть провайдер-клиент, раут-сервер, раут-сервер-клиент и пир. В зависимости от того, какой вид пира, или я имею в виду BGP пира, будут прилагаться определенные атрибуты. То есть, например, провайдер может посылать своим клиентам все префиксы. Клиент может посылать провайдеру только свои префиксы и не может посылать провайдеру префиксы, полученные от других провайдеров и раут-серверов. Раут-сервера, так же, как и провайдеры, могут анонсировать своим клиентам все префиксы и так далее и тому подобное, когда пиры между собой могут анонсировать все, что угодно, за исключением сетей своих провайдеров и раут-серверов, если они хотят стать транзитным провайдером, опять же. Это работает за счет атрибутов internal only to customer атрибут. Это такой флаг, который, если он установлен, говорит о том, что внутри нашей автономной системы мы не можем анонсировать за пределы нашей автономной системы мы не можем анонсировать этот префикс больше никому. И второй атрибут — это external only to customer attribute, который будет уже использоваться не для того, чтобы предотвратить раут-лик, а для того, чтобы его можно было заметить в первую очередь. Если атрибут установлен, предположим, три последовательно соединенные автономные системы 1, 2 и 3. Автономная система 1 анонсирует префикс автономной системе 2. Внутри автономной системы 2 есть два пограничных маршрутизатора, которые меняются информацией между собой по IBGP и анонсируют, соответственно, автономной системе 3. Если external only атрибют, установленный автономной системой 1, говорит о том, что я анонсирую этот префикс автономной системе 2, и если автономная система 3 получает анонс с атрибутом, в котором написано автономная система 2, а не 3, он говорит о том, что это раут-лик, и я должен что-то с этим сделать. А что с этим можно делать? Наверное, лучше всего деприоритизировать данный анонс. Почему? Потому что если мы будем дропать его, то мы создадим возможность для атаки man in the middle. То есть если кто-то посередине в автономной системе 2 решает, что я хочу закрыть доступ в интернет автономной системе 1, я буду изменять атрибут, они, опять же, не следуя нормам и практикам RFC, и установит туда номер автономной системы 2 и заставит автономную систему 3 просто дропать этим префикс. Достаточно интересное предложение. Как я сказал, это драфт. Если это вызовет интерес у, опять же, у пользователей, у операторов, об этом начнут говорить, драфт будет принят в стандарт, и далее уже начинается работа с вендором.
Ну, здесь дополню немножко, что если что, гуглить про вот как это все работает, да, то есть это модель Гауэр-Эксфорда. Это сейчас, ну, драфт сейчас обсуждается в ETF, основными провайдерами, наверное, то есть движущей силой этого драфта является Саша Азимов, ныне из Яндекса, вот, ну и ребята из Curator Labs. Вот, и я думаю, что вот, ну, модель достаточно интересна на самом деле, и достаточно тепло было принято, вот, потому что она как минимум уменьшает некоторые векторы, она вот прям очень сильно помогает с ними бороться, но за имплементацию со стороны вендоров, это да, это уже будем ждать.
Отлично, идем дальше. Еще одним из предложений, которое было, наверное, лет 15 назад, как обсуждаемо, это Source Origin BGP, сокращение SOBGP. Это расширение к протоколу, которое должно было позволить установить, авторизована ли автономная система к тому, чтобы анонсировать определенный префикс. А также возможность верифицировать, на самом ли деле автономная система имеет хотя бы один валидный маршрут к данному префиксу. Опуская дебри деталей и виды сертификатов, которые там используются, на пальцах, если это объяснить, то если мы имеем два провайдера, один и два, каждый из них должен опубликовать информацию о том, что оператор 1 имеет отношение с оператором 2, оператор 2 имеет пиринг с оператором 1. И это все работает, опять же, на основе протокола X509 с расширениями для автономной системы и IP-адресов. И если при проверке мы видим обе пары, о том, что автономная система 1 подтверждает отношения со второй и наоборот вторая с первой, то мы можем принять данный анонс и сказать, что да, на самом деле автономная система, которая анонсировала данный префикс, она является main xhop'ом, и это доверительный маршрут. В чем заключается проблема данного предложения, так это то, что при использовании GP в точках обмена трафика это не совсем работает, потому что мы не знаем, с какой конкретно автономной системы будут приняты заведомо маршруты через точку обмена трафика. Поэтому двусторонняя пара, как это назвать, она будет, это будет невозможно создать, и верификация не будет возможна. В замену этого, опять же, тот же Александр Азимов и компания предлагали такое, и до сих пор предлагают такой драфт, который называется расширение к RPTI, Autonomous System Provider Authorization. Эта процедура использует всем доступную подписанную базу данных с подписанными записями о том, в каких отношениях customer to provider находятся две автономные системы. И также туда включено, а какой же префикс может быть анонсирован. То есть как это работает, например, клиент с автономной системой 1 имеет связь с своим провайдером автономной системой 2. Клиент 1 говорит, что это мой IP-префикс, который, опять же, верифицирован в RPKI, и я разрешаю моему провайдеру с автономной системой 2 анонсировать данный префикс. Опять же, здесь есть некоторые моменты, которые до сих пор обсуждаются. Каким же образом можно будет проверять анонсменты от провайдера к клиенту? То есть не оставит ли это, опять же, открытая дверь для хайджаков, которые будут распространяться со стороны провайдера в сторону клиента. Это тоже интересное предложение. Как я заметил, это основано на работе фреймворка RPKI. И об этом я предлагаю поговорить чуть более подробно в нашей следующей части. Пока. Если у нас есть вопросы, может быть, можем на них ответить.
Чатик у нас сегодня, в общем-то, безмолвствует, поэтому, я думаю, можем продолжать дальше.
Да, давай продолжим. Тут, в принципе, все довольно понятно.
Отлично. Значит, что же такое RPKI? Что же это такое и почему оно так у всех на слуху сейчас? На самом деле идея не нова. Все предложения по расширению протокола BGP для валидации AuthPass и валидации Origin, они все фактически полагались на идею использования Public Key Infrastructure на основе архитектуры сертификатов X509 с дополнительными расширение, позволяющее использовать IP-адреса и автономные системы. Значит, PKI, RPKI — это иерархическая система открытых ключей, которая повторяет иерархию наших риров, ниров, лиров и их клиентов. То есть риры выступают в качестве trusted anchors, то есть доверенная точка, и они могут не могут, а раздают IP-адресное пространство и там, в том числе автономные системы к своим нирам и лирам, где ниров нет. Значит, риры распределяют их лирам, лиры распределяют свои интернет-ресурсы своим клиентам. RPKI строится точно таким же образом, но при этом каждое следующее распределение ресурсов сопровождается созданием сертификата, который подписан ключом родителя и, ну, то есть той организации, которая изначально предоставила эти ресурсы. И совокупность таких сертификатов, привязана к каждому интернет-ресурсу, составляет базу данных, по которой можно проверить достоверность. Такие базы расположены на публичных RPKI-репозиториях у всех риров. В данный момент мы имеем их 5. Значит, в чем заключается интерес? То, что мы сделали цифровую подпись для наших IP-ресурсов. Сказали, что эта организация обладает этим ресурсом, и у нас есть база данных, в которой мы можем удостовериться, централизованная база данных, в которой мы можем удостовериться, что это на самом деле так. То есть у нас больше нету привязки к каким-то платным или бесплатным ресурсам, где какие-то клиенты публикуют неправильно. У нас есть авторизованная база данных, где могут вносить изменения только те организации, которые имеют отношение к данному риру. То есть, что происходит дальше? Дальше клиент или оператор этого IP-префикса может создать ROA, то есть Route Origin Authorization. Это разрешение на создание маршрута, которое выдается определенной автономной системе. То есть, по факту мы говорим о том, что мы разрешаем вот этой автономной системе анонсировать вот этот префикс с вот таким-то вот такой-то маской сети, и max length может быть таким-то, либо его может быть и не быть совсем. В том случае max length это равен, соответственно, маске под сети. Как это работает? Есть несколько видов, как минимум 4, по-моему, на данный момент, может быть, уже больше, валидаторов, то есть некоторых кэш-серверов, которые собирают данные с RPKI, с риров, хранят их локально. Каждый из операторов автономной системы могут установить несколько из них, и это, как говорится, лучшая практика установить несколько разных видов, чтобы избежать багов, или баги, которые там появятся, не повлияли на вашу работу. И собирать данные в ваших пограничных маршрутизаторах, которые принимают анонсы от соседних автономных систем, с этих кэш-серверов. Какие данные находятся в RAW? Соответственно, префикс, max length и автономная система, которая авторизована анонсировать этот префикс. То есть 3 tuples. Что делается дальше? При получении префикса мы начинаем проверять, есть ли этот префикс в этой базе, которую мы только что скачали, или нет. Если есть, то смотрим, установлен ли ASSET. ASSET — это сегмент IethPass, который говорит о том, что роут был агрегирован. Если ASSET есть, это значит, что мы не можем достоверно установить, кто же на самом деле был оригинатором или кто же анонсировал данный префикс, какая автономная система. Соответственно, если ASSET есть, то мы должны сразу сказать, что данный префикс будет invalid. Если ASSET нет, то переходим дальше и проверяем а находится ли автономная система в списке тех, которые разрешено анонсировать данный префикс. Если да, идем дальше, если нет, соответственно, invalid. Дальше проверяем, а соответствует ли длина префикса той, которая указана в том анонсе, и то, которую мы скачали в той базе, которую мы только что собрали с нашего кэш-сервера. Если соответствует, соответственно, valid. И дальше уже в соответствии с версией операционной системы вашего раутера или что конкретно там используется сервера, мы можем принимать данный префикс к рассмотрению в выбор лучшего маршрута, если таких маршрутов несколько. Каким образом можно внедрять данную модель RPKI? Предлагается два момента, два вида. Это hosted и delegated. Hosted — это тот вид, когда мы полностью зависим от портала нашего RIR. И тут мы и подписываем сертификат там же, и публикуем наше RO там же. Проблема с этим, а точнее некоторая трудность, это то, что мы должны доверять нашим публичным ключом этому RIR-у. Второй вид — это delegated. В данном случае разделяется функционал подписи и публикации. Этот вид будет достаточно полезен тем компаниям, которые управляют адресным пространством глобально, то есть в нескольких точках, принадлежащих не только одному риру. Например, Северная Америка, Европа, Австралия или Африка. И в данном случае мы можем размещать Security Authority на как бы наших серверах, а доверять публикацию хостинг и клауд-провайдерам, чтобы информация была доступна как бы по всему миру. Идея не нова, идея хороша, она имеет как противников, так и тех, кто за. Какие же бывают проблемы, какие уже выявлены проблемы с этим? Если мы посмотрим на графики, которые доступны, например, на Apnik или Ripe, графики того, насколько хорошо внедрены RPKI, то есть насколько много RO выпущено для тех префиксов, которые доступны в данном регионе, мы увидим, что Европа и Middle East, они находятся в первых местах. С порядка 30 с лишним процентов на данный момент покрыто RO. На втором месте Латинская Америка, и где-то там внизу это Северная Америка. В чем проблема в Северной Америке? Там свои заморочки с тем, каким образом можно подписывать контракты на осуществление определенных услуг. В том числе и контракты между RIR и какой-то из компаний, которые являются оператором автономной системы. Эти контракты, которые, например, в Европе, в Латинской Америке и в Африке, в этих регионах, я имею в виду, они предоставляются без некого агримента. Я извиняюсь, в Европе они предоставляются с агриментом, а в Африке и в Латинской Америке без него. В Европе это некий агримент, когда вы открываете браузер и просто пролистываете, ставите галочку, говорите «Окей, я согласен». Если нет, посылаете в свой отдел, который занимается этими вопросами, они разрешают все вопросы, тогда вы только ставите галочку и продолжаете работу. Также есть и примеры в Северной Америке, где такие сервисы предоставляются без этого агримента, например, Comodo TLS SSL root, либо DNSSEC root, которые предоставляются организации IANA. То есть в чем проблема, почему мы не можем сделать то же самое в RPKI? Ну, проблема на самом деле более выдумана. Надеюсь, она в скором времени разрешится. И все регионы начнут деплоймент на скоростях, которые позволят нам прийти к более безопасному интернету в скором времени. Ну и что же решает RPKI, и что нет. Мы можем произвести валидацию того, что определенная автономная система может анонсировать определенный префикс. К сожалению, это не исключает того момента, что какая-то автономная система, находящаяся где-то посередине маршрута, не может анонсировать тот же самый префикс от себя и просто подставить в IFPass ту автономную систему, которая подписана и которой разрешено анонсировать этот префикс. То есть IFPass будет выглядеть автономной системой, которая имеет RAW, далее автономная система злоумышленника, и таким образом этот анонс отправлен дальше. И, к сожалению, RPKI в данном случае не поможет. Нет возможности у нас проверить, что IFPass на самом деле валидный. В то же самое время, при внедрении RPKI мы получаем достоверную базу данных для каждого региона, где digitally signed, то есть подписаны RAW, и мы уже знаем, что можем полагаться на эту информацию, во-первых, для того, чтобы создавать префикс-листы, например, а во-вторых, для того, чтобы верифицировать то, что анонсированные нам маршруты от наших клиентов, например, они на самом деле им принадлежат. То есть, на самом деле, RPKI — это не панацея для всех проблем. Это, с моей точки зрения, это некоторая основа, на основании которой мы дальше можем смотреть, что мы будем внедрять для того, чтобы была возможность проверки IFPass. Например, BGP-SEC. Это следующий этап в нашем разговоре. Есть ли у нас какие-то вопросы?
Сергей, начать? Да. Вот. Пока мы не перешли к BGP-SEC, есть одно уточнение, да, то есть то, что подписывать, соответственно, анонсы может только LIR, то есть через LIR-портал это делается, по крайней мере, в RipeNCC. То есть просто провайдер не может сам подписать свои анонсы, которые ему там, ну, LIR выделил, да, то есть ресурсы, это делает, соответственно, LIR за него. А второй момент касаемо вот распространения распространение RAW и так далее, есть до сих пор куча провайдеров, хостингов, сервис-провайдеров и так далее, которые не принципиально не используют базы лиров по разным историческим причинам. Потому что там можно, ну, то есть там исторически много всякого мусора, и вот ребята говорят, что мы не будем там сотрудничать с лирами, да, то есть вот у нас есть там, допустим, альтернативная база а-ля RADB, и мы будем вот все наше писать туда, а, соответственно, в этом случае они исключаются автоматически из RPKI Infrastructure, потому что, ну, она не распространяется на альтернативные RAW-DB. Вот. И что с этим делать, до сих пор особо ничего не придумали, потому что RPKI штука хорошая, но она такая не является вот прям серебряной пулей, которая может все вопросы решить, а соответственно и переманить, ну, заманить точнее, в базы данных риров вот таких вот ребят, которые давно там не были и не собираются, это сложно.
Это, опять же, очень хороший момент. Спасибо, что указали. Что приведет к тому, что наконец-то эти компании начнут что-то делать. Ну, в всяком случае, это мое видение вопроса. Дело в том, что большие операторы в других регионах, крупные операторы, уже начали процесс не только внедрения RPKI, но еще и применения политики, если маршрут был инвалидным, то этот маршрут будет отброшен.
Но в данном случае у тебя не инвалидный маршрут будет, в данном случае это будет не подписан.
Да. Что будет дальше? Как только наберется определенная критическая масса, те маршруты, которые были не найдены, они будут со временем деприоритизированы. Если это единственный момент или единственный путь, как можно достичь определенного оператора игрока на данном поле, ну тогда, наверное, это сложный вопрос. Но...
Ну, учитывая непротливость таких ребят, как Ripe, NCC и так далее, то я думаю, даже деприоритизация, ну, то есть сейчас как бы даже деприоритизация инвалид маршрутов, да, то есть ее делают очень аккуратно, и в основном это делают AX. Ну, то есть они, это как альтернативный путь, и они себе могут позволить, допустим, дропать invalid prefixes. Вот. А в случае транзита, ну, деприоритизация, это, в принципе, легко сделать, а вот именно дропать invalid маршруты, ну, это нужно вот прям 10 раз подумать, я не думаю, что много транзитов на это согласятся.
На данный момент согласен, немногие это будут делать. Опять же, уверен, что с набором критической массы внедрения RPK, это... начнет каким-то образом двигаться в лучшую сторону.
Будем надеяться.
Но я согласен, что проблема существует. К сожалению, многие... Ну, как... Я слышал, в всяком случае, о нескольких людей, о том, что говорят о том, что... А зачем это вообще надо? А на самом ли деле эта проблема существует? А надо ли ее решать? А что вы здесь придумываете? Проблема есть... Чем больше о ней будет говориться, чем больше людей начнет внедрять RPK и как это делают, например, три крупнейших провайдера в африканском регионе, AT&T в США, с 1 апреля каждый из них начал дропать маршруты, которые инвалидны.
За ними потянутся. 14 тысяч инцидентов в год довольно говорящее, чтобы ответить на вопрос, а нужно ли это. Это те, о которых мы знаем.
А вот понимаешь, именно что RPK от этого не спасает, да, то есть текущий, по крайней мере, текущий набор, то есть, ну, по сути дела, у нас есть только ROA, который официально внедрен и используется, да, то есть пока других у нас, ну, нету других инстансов в RPK, пока как бы ROA не решает примерно ничего.
Ну, это... Все верно, все это правда. Пока. Достаточно тяжело решить что-то, если на данный момент единицы провайдеров, которые как бы это сделали, внедрили и настроили политики в соответствии. Время покажет, как начнут дропаться какие-то маршруты, так люди начнут задумываться. Но, опять же, RPKI, как я и заметил, это некоторая основа. Она не решает всех проблем, тем более, когда она внедрена на таком маленьком количестве операторов.
Ну да, это, по сути дела, инфраструктура, то есть чем больше появится различных экземпляров там RAW, RAW и так далее, тем, соответственно, уже можно будет говорить о каком-то прикладном, ну, каком-то профите, короче, вот с этого.
Да, тут еще возникает такой вопрос... Он такой политический. Некоторые страны, например, не готовы к тому, чтобы делегировать вообще возможность деанонсирования маршрутов, принадлежащих организациям на их территории, каким-то организациям, которые являются некоммерческими и непонятно кем управляются. Тут начинается вопрос, а стоит ли нам вообще вносить записи туда или нет, а вдруг они потом захотят отключить интернет или еще что-нибудь. То есть такие на самом деле бредовые вещи, но они все-таки обсуждаются.
Наташа, давай.
Да, спасибо. У нас есть два вопроса в чате с точки зрения небольшого провайдера. Первый вопрос. Есть ли смысл загружать всю RPKI-базу со всех RIR или достаточно только из RIPE?
Это зависит, наверное, от того, с кем установлены... Ну, вообще, я не так, наверное, начал. Это, наверное, зависит от того, какие маршруты принимаются от операторов. Это full view или это default route, или это какая-то ограниченная часть префиксов. Какие из них на самом деле должны быть верифицированы?
Ну и второй вопрос. Если анонсируется Black Hole /32, должен ли он быть валидным в базе?
Ну, это к вопросу Anycast.
Нет, это к вопросу Black Hole.
Понятно.
Так вопрос именно, когда навешивается Black Hole Community, и ты его анонсируешь. Ну, здесь на самом деле мне кажется, нет разницы, подписан он или нет. Если оператор принимает по Black Hole Community, то, соответственно, префикс дропнется. Если не принимает, ну, значит, как бы тут он, скорее всего, отфильтруется просто уже вот где-то на транзите, потому что /32 это прям совсем-совсем специфик, как все фильтруют.
Ну, вопросов в чате больше нет.
Ну, тогда перейдем к следующей части. Это расширение протокола BGP, которое стало стандартом в прошлом году. Называется BGPSec. И она должна помочь нам решить проблемы верификации IFPass. В чем заключается смысл предложения? Если мы представим, опять же, цепочку автономных систем, подключенных одна к другой, автономная система 1 анонсирует префикс, который получается в автономной системе 2. Кроме анонса этого префикса, основываясь на базу подписанных RUA в RPKI, автономная система 1 также подписывает с помощью своего приватного ключа анонс автономной системе 2 и указывать, что данный анонс с этим префиксом анонсируется от автономной системы 1 только к автономной системе 2. То же самое автономная система 2 делает, когда анонсирует это далее. И до тех пор, пока та автономная система, которая является источником трафика к этому префиксу P, не получает этот анонс или апдейт от автономной системы, которая подключена один хоп ближе. И допустим, что еще один оператор подключается к автономной системе, допустим, 5, которая является источником трафика, и говорит: на самом деле маршрут через меня, он, короче, он всего лишь автономная система 6, автономная система 1. И ты можешь достигнуть префикса P. Что в данном случае происходит? Автономная система 5 проверяет, а на самом деле автономная система 1 подписывала анонс автономной системе 6. Поскольку автономная система 1 никогда этого не делала, и это видно из подписи в анонсе, то данный маршрут становится предметом для того, чтобы его отбросить, поскольку это forged origin announcement. За счет чего это делается и зачем это делается? В первую очередь BGPSec позволит удостовериться в том, что любое апдейт сообщения не было изменено в процессе передачи. Во-вторых, то, что апдейт сообщения было на самом деле послано той автономной системе, которая его получила. То есть в нем будет указано, какая автономная система должна его получить. А дальше апдейт сообщения, которое содержит информацию, оно также будет иметься возможность проверить, что это сообщение не было затеряно и ходило по каким-то отдаленным точкам интернета и только сейчас принято, то есть оно является самым современным. То есть что еще можно проверить с помощью BGPSec, это то, что апдейт сообщения, они на самом деле анонсированы той автономной системой, которая имеет право это делать, основываясь на базе RPKI. Ну и за счет чего это делается? Это делается еще и за счет того, что мы убираем такой атрибут, как IFPass, и внедряем вместо него BGPSecPath, который, опять же, содержит все подписи и всю информацию о том, какой префикс, какие автономные системы данное апдейт-сообщение должно пройти. Что приводит, опять же, к кроме разрешения проблем верификации IFPass, еще и к ряду неразрешенных вопросов. Например, каким образом мы будем посылать огромные таблицы маршрутизации, если на данный момент мы можем посылать один в одном сообщении несколько, как минимум несколько префиксов, то теперь, поскольку каждый из них должен быть подписан А отдельно, скорее всего, будем использовать отдельные сообщения для отдельных префиксов, что не масштабируется никоим образом. Во-вторых, как бы проверка всех сертификатов, проверка всех атрибутов сообщений ложится на плечи пограничного маршрутизатора, что влияет на его перформанс, его производительность. Это тоже немаловажный эффект, потому что на данный момент мало кто имеет такое железо на пограничных ролях. А в-третьих, это каким же образом мы должны оперировать личными ключами. То есть и приватными ключами соответственно. То есть будем ли мы выдавать один ключ на автономную систему или на каждый BGP раутер? Если это один ключ на всю автономную систему, и мы предположим, что, я не знаю, с точки обмена трафика был украден маршрутизатор каким-то образом или снята с него информация, то мы компрометируем приватный ключ всей автономной системы. Соответственно, мы должны что-то с этим делать. Если же это один ключ на один маршрутизатор, то это дополнительная головная боль с тем, каким же образом производить ротейшн. Ну, проблемы решаемые, но они существуют. Это, наверное, все по BGP-SEC.
Но тут еще, да, тут я бы хотел добавить. Ну, во-первых, касаемо производительности, она не то, что не масштабируется, да, то есть она совершенно никакущая. То есть ребята, на вот год назад мы общались с ребятами из Equinix, из ETF, и там назывались цифры что-то около 50 префиксов в секунду. Вот, на это вот на все. Там на подписать, отправить и так далее. То есть это 50 префиксов в секунду, да, то есть это на текущий full view, но это часов 5. Вот. А второе, что непонятно, как быть с локальными BGP-механиками, то есть с ASPAF, понятно, мы убираем, да, но вот то, что у нас есть там помимо ASPAF, вот все атрибуты, на основании которых выбирается NextHop, BGP-SEC с этим тоже не так, чтобы хорошо дружит, и не очень тоже понятно, что с этим делать.
Ну да, если добавить к вопросу перформанса еще и ротацию ключей, то, допустим, мы имеем 800 тысяч IPv4 сетей в full view, то чтобы вычислить, сколько же операций по ротации этих ключей мы должны произвести в час, мы должны разделить эти 800 тысяч на 24, и это будет дополнение ко всему прочему на плечах нашего пограничного маршрутизатора. Кроме этого, если мы рассмотрим процесс, например, введения маршрутизаторов или части сети в maintenance mode, то, соответственно, мы должны разобрать пиринг между нашей автономной системой и нашими клиентами, например. Что делать в этом случае? Мы используем revocation list, или мы используем другой public key, или мы устанавливаем таймеры на BGP-апдейты. Опять же, паблики и таймеры — это дополнение к тому, сколько вычислительной способности должно быть отдано на процессинг всего этого в единицу времени. Public Revocation List — это на основе чего? На основе риров, на основе каких-то локальных баз данных. То есть вопрос, опять же, нерешенный. То есть кроме как бы насущных вопросов перформанса, существуют еще организационные вопросы, которые BGP-SEC пока что не решает.
Ну, как я уже сказал на своем докладе, что это такая штука хорошая, которую придумали академики для сетей розовых пони. А сюда еще нужно добавить то, что пока это не будет, ну, BGP-SEC фактически не будет полезен, пока его не внедрят там 95-97% автономок, а лучше все, потому что вот до этого момента как бы, ну, ничего не поменяется.
Согласен.
Да, я думаю, можно идти дальше.
Я бы заметил еще один момент насчет BGP-SEC. Он возникает, я видел его во многих источниках, в том, что бытует мнение, каким образом можно обойти работу BGP-Sec и вообще как бы поставить под вопрос необходимость его существования. Например, если какая-то определенная автономная система посередине пути не поддержит BGP-Sec, просто потому что она не поддержит или потому что это злоумышленник решил не настраивать, и верификация не будет происходить. Но, с одной стороны, это как бы интересный момент, а с другой стороны, ну, мы можем деприоритизировать маршруты, полученные от этой автономной системы. То есть обходные пути есть, но это такой вопрос, который тоже следует добавить в копилочку того, что же из себя представляет BGP-Sec и насколько он готов к применению в данный момент. Ну и следуя дальше, я бы хотел обратить внимание на проблемы с доступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые произошли в январе этого года, 7 и 23 января, когда несколько автономных систем, работающих или использующих маршрутизатор с операционными системами, не соответствующими требованиям RFC 7606, они подверглись некой атаке. Триггером же послужило анонсирование стандартного неиспользования транзитивного атрибута в BGP. И организаторами данной, в кавычках, атаки была группа академиков, которая решила проверить готовность сети к использованию еще одного механизма BGP, который бы помог нам в верификации в Route Origin Validation. Значит, что предлагают эти академики? Они предлагают достаточно грациозное название диска, которое расшифровывается как Decentralized Infrastructure for Security Certified Origins, которая работает на основе целой группы дополнительных элементов в сети. Во-первых, первый элемент — это агент, который устанавливается внутри автономной системы любого из операторов BGP. Этот агент работает по IBGP с каждым из бордер-раутеров и является источником анонсов префиксов. Далее, префиксы распространяются по сети, и это распространение должно наблюдаться на нескольких vantage points, то есть точках наблюдения, и эти точки наблюдения должны зарегистрировать, что один и тот же апдейт или анонс префикса пришел с одним и тем же ключом как минимум на 95% этих vantage points. Если в течение определенного времени эта цифра 95% достижима, то данный анонс считается легитимным. И Vantage Point сообщает информацию в регистраторы. Регистраторы, опять же, расположены по сети интернет, чтобы быть доступным в любой точке мира. И оттуда уже можно будет черпать информацию о том, первых, какая автономная система анонсировала данный префикс, а во-вторых, на самом ли деле данный префикс можно достичь через эту автономную систему. То есть, по факту, это частично что-то взятое от BGP-Sec, частично что-то взятое от RPKI, частично что-то взятое от SOBGP и еще одного предложения прийти Secure BGP, которые мы сегодня не стали обсуждать. Значит, идея использования диска хороша, но, как показала практика января этого года, во-первых, не все к этому готовы, то есть не все операционные системы маршрутизаторов способны обрабатывать стандартные неиспользуемые BGP-атрибуты, но это как бы дело за малым, это можно исправить. А с другой стороны, тут есть несколько моментов. Например, когда мы решаем, что мы станем использовать диска для нашего Origin Validation, мы анонсируем префикс и должны анонсировать его в течение недели, как как бы начальный отрезок времени, в течение которого наш маршрут должен наблюдаться, чтобы стать валидным. Но если кто-то другой, например, злоумышленник решает анонсировать тот же префикс со своей автономной системы, то в течение этой недели не только мы не сможем завершить верификацию, но и злоумышленник не сможет. Что по факту уже как бы denial of service. То есть злоумышленник добился своей цели, мы не имеем возможности использовать этот префикс. Ну и это исключительно академический подход к вопросу того, что же мы должны делать и как это должно работать. Как бы реальных показателей о том, сколько же сетей в интернете сможет реально от этого получить пользу, нет, есть только данные исследования. Поэтому говорить о готовности данного продукта, наверное, достаточно рано. Что интересно насчет инцидента в январе, так это то, что это инцидент, он как бы является зеркалом того, насколько сообщество операторов BGP в мире готово к тому, чтобы что-то делать с вот теми 14 тысячами проблем, которые были зафиксированы в 2017 году. Почему? Потому что академики, которые осуществляли этот эксперимент, они объявили о том, что мы будем анонсировать в первую очередь 7 января в течение 15 минут в определенное время. Были выявлены как бы несколько операторов, которые были под воздействием, то есть были выявлены баги в операционных системах Cisco, Juniper, FRR, я уверен, что и в других вендорах тоже. Но тем не менее фиксы были накачаны, фиксы были выпущены для FRR в течение нескольких часов или нескольких дней, проблема была разрешена. Второй анонсмент был через 2 недели. И что же происходит? Некоторые из компаний, которые были под воздействием в первый раз, они знали об этом, они участвовали в переписке, они жаловались на это, но они ничего не сделали, они не накатили фиксы. И второй анонсмент опять же привел к выведению из работоспособности их сети по той же самой причине. То есть здесь я хотел констатировать тот факт, что же будет в следующий раз, когда злоумышленник начнет анонсировать префиксы с этим атрибутом, который ваша операционная система должна преспокойненько процессить. Что же вы сделаете в следующий раз? И это было отличный пример, отличное обсуждение на списке Нанок. То есть, подводя итог, Адиска — это та технология, которая может позволить разрешить некоторые из проблем, появившихся на данном этапе внедрения RPKI, но в то же время его эффективность в некоторых случаях полагается в том числе и на RPKI. И есть несколько вопросов к тому, на самом деле, каким образом диск будет работать. Проблема легитимности AthPass Validation с помощью диска, опять же, не решена. Ну и я бы хотел перейти к следующей части и подвести некий итог, вывод нашего обсуждения. И имеем ли мы какие-то вопросы в чате?
В чате нет, я хотел спросить, но, возможно, я сейчас опережаю план. Вот ты сейчас говоришь, что вот есть два академических подхода, это диска и BGP-сек, которые на практике пока они работать не будут и в ближайшем будущем даже не привидится. Сейчас операторы как-то эти проблемы вообще решают? То есть именно подход практически уже существует?
1 апреля AT&T, один из крупнейших операторов, правильно? И 3 крупнейших оператора африканского региона. Я уверен, что я просто не следил за этим очень близко. И другие компании, которые лидируют, например, Cloudflare, которые участвуют в обсуждении этого вопроса, возможно, и другие последуют за ними. после 1 апреля начнут как-то двигаться в сторону внедрения RPKI. Как я хотел заметить и, наверное, уже говорил об этом, RPKI не решает вопросы, но это является основой для того, чтобы адресовать какие-то из них уже сейчас и построить фундамент для того, чтобы адресовать, например, RacePath Validation в будущем.
Ну, тут надо отметить, что по части RPKI invalid префиксы начали деприоритизировать, в частности, AMSX, MSKIX и, кажется, DECIX, и тоже с тем, чтобы потом начать их дропать. Вот. А что касается отношения операторов к вот штукам типа BGPSEC или диска, то оно вот, знаешь, то вот как раз Сергей упомянул список рассылки на Nogo, то есть там ребята, в основном пострадавшие, это гордые обладатели FRR, гордые пользователи. Вот. И там натурально были вопли, типа, прекратите нам ломать интернет, что вы вообще удумали и так далее. То есть, ну, вот так и относятся.
Ну, тут, наверное, надо заметить еще и тот факт, что когда крупные игроки начинают действия и внедряют это, проверяют, что это работает у них, они постепенно понимают, какие это могут быть от этого бенефиты, и они начинают выставлять некоторые требования к своим клиентам. Я слышал о том, что некоторые из клауд-провайдеров начинают выставлять требования к своим клиентам, что с определенного времени, пожалуйста, мы должны знать, что вы используете в том числе и RPKI. Имен называть пока не могу, но об этом я слышал.
Ну, говоря о некоторых клауд-провайдерах, там довольно сложно не догадаться, наверное, о ком речь идет. Маленькие клауд-провайдеры не могут себе такие условия позволить выставлять.
Не, ну, тем не менее, сколько их там штук? Десяток, наверное, наберется.
Ну, я хотел сказать о том, что давайте делать те, кто понимают, пожалуйста, делайте. Те, кто не понимает, они дойдут, а крупные провайдеры, их и операторы связи, и клауд-провайдеры, кто бы это ни был, они должны взять на себя ответственность и как бы начать движение вперед. Кто-то из них уже это сделал. Я думаю, последуют и за ними, и другие.
Ну, и надо понимать, что мы говорим про IPv4, вот, адресное пространство, ну, то есть все вот эти вот штуки, они в первую очередь тестируются на IPv4. А с IPv6, по-моему, там все сильно хуже по всем показателям. Ну, имеется в виду по внедрению RPKI и так далее.
Это верно. Ну, давайте подведем итоги. Значит, мы начали разговор с чего? С того, что определили вектор атак на BGP Control Plane. Это префикс hijack, суп-префикс hijack, префикс quoting, ispass modification, capella pilosof и route leak. Те моменты, которые мы рассматривали, те тулы, те протоколы, те предложения, которые мы рассматривали сегодня, как мы поняли, не помогают решить пока что одну из задач. Это IFPass Validation, то есть защита от IFPass Modification. Мы об этом говорили несколько раз. Несколько крупных провайдеров стали внедрять RPKI, стали форсить policy за счет него. Другие за ними, надеюсь, последуют. Комьюнити работает в эту, как бы, в правильную сторону. Например, RIPE-NCC провел RPKI Deployathon в марте этого года. В нем приняло участие 17 лиров. Создали 220 RO, установили валидаторы, нашли некоторые баги, некоторые из них были пофикшены. Но к чему я веду? К тому, что комьюнити должно работать со всех сторон. Нужно, во-первых, внедрять самим, пушить своих клиентов, пушить своих операторов, пушить своих вендоров. Как бы интересен тот факт, что RPKI, несмотря на то, что он внедрен настолько в малом количестве на данный момент, то есть в Европе это 30%, это топовый показатель, где-то он и 10% не достигает. Но тем не менее, RPKI уже является инструментом к тому, чтобы разрешать определенные вопросы. Например, на прошлой неделе был угнан анонс /24 у компании Metro Wireless International другой автономной системой. При том, что та автономная система, которая произвела угон, она внесла изменения в несколько IRR баз данных в том, что эта автономная система является обладателем данного префикса. Если бы Metro Wireless International не имела RPKI записи RPK RAW для данного префикса в своем RIR, то процесс восстановления связанности был бы намного более сложным. Каким образом эта компания вообще могла бы доказать то, что она является обладателем данного префикса? Это повлекло бы за собой многодневные, многонедельные переписки с непонимающими колл-центрами компании-операторов, которые принимают эти анонсы от автономной системы, которая угнала этот IP-префикс. Вместо этого все, что достаточно сделать, это связаться, например, через список рассылки NANAC или любой другой с операторами, которые на пути, показать им то, что RAW существует, сказать, что извините, но это мой префикс, и анонсировать должен я. И в данном случае проблема была разрешена. Разрешена в течение нескольких часов. Без RPKI это было бы, ну, как минимум, несколько дней. А какие могут быть улыбки? То есть RPKI еще является основанием для дальнейших разработок. Например, если вдруг будет унифицирован BGP-SEC, он полагается на базу данных RPKI, то есть он нужен. Это еще один момент в копилку. В-третьих, унифицированная база данных RPKI, она уже как бы заставляет людей следить за тем, чтобы записи в ней были up-to-date и были валидными. Поскольку если они таковыми не являются, то рано или поздно их анонсы будут дропаться теми компаниями, которые уже инфорсят политику на основе RPKI. То есть это еще и тот факт, приводит к тому факту, что RPKI — это хорошая база данных для построения IP-префикс-фильтринга. Это тоже в копилку RPKI. И наша задача как сообщество — это внедрение и как бы промоутинг среди наших клиентов, наших вендоров, наших провайдеров. Тогда мы, наверное, сделаем наш интернет чуточку более безопасным.
Да, Сергей, во-первых, спасибо. А во-вторых, здесь сейчас вот касаемо примера вот этого вот с угнанным префиксом, да, и восстановлением потом через RPKI. Ну, тут на самом деле несколько часов это еще очень-очень быстро, потому что вот Кирилл Маливанов из Selectel на 14-м, кажется, Еноги рассказывал о том, как у них... ну, это не то, чтобы был совсем угон, это было, ну, точнее, преднамеренный угон, это была какая-то ошибка маршрутизации, когда один из его анонсов начал на каком-то из AX-ов анонсировать местный локальный оператор. Вот, и, в общем-то, эта переписка заняла там что-то около пары дней, учитывая, что она пришлась на выходные. Вот, и там восстановление заняло очень долго времени, и тут был RPKI или не было, то есть, ну, вопросов, в общем-то, не возникло, потому что записи в базе данных, в общем-то, есть, да, то есть нет сомнений в том, кто должен регенерировать этот префикс, да, но вот достучаться там до всех заинтересованных заняло очень большое количество времени.
Да.
Вот, поэтому тут вопрос реакции, он... Ой.
Это, опять же, интересный, курьезный случай из жизни. Что бы произошло, если бы, например, тот Exchange Point использовал RPKI и enforceл политику на основе его результатов? Наверное, та автономная система, она бы никогда его и не анонсировала. Соответственно, проблема бы и не возникла. То есть к этому, наверное, все и приведет в конце концов, что RPI будет таким фундаментом для разрешения проблемы, и со временем люди о нем забудут, просто внедрят его и забудут о нем. О том, что на самом деле...
Ну, RPI... Да, пожалуйста. RPI решает проблемы толстых пальцев в основном. Вот, то есть, когда вот всякие вот эти вот случайные ошибки там и так далее, это да, вот, но в дальнейшем, ну, то есть, опять же, он решает тоже часть проблем, но это да, это, как вы правильно сказали, это всего лишь основа и инфраструктура для того, чтобы там создавать различные validations и, ну, уже там их уже применять на практике.
Согласен.
В чате у нас спокойно.
Либо все уснули, либо отключились.
Но тема, надо сказать, такая не самая освещенная, не самая популярная на самом деле. Поэтому вполне предсказуемо молчание в чате.
Ну, на самом деле, да. Вот я тоже заметил, что по многим вопросам в Рунете нет вообще примерно ничего. Когда начинаешь гуглить по англоязычным, соответственно, ресурсам, то обычно натыкаешься на те же списки рассылки, там, ETF, ногов и так далее.
Да, это действительно так. Найти информацию на... Может быть, это является некоторым последствием того, что английский язык подтянут на территории Рунета, и нет необходимости писать уже на русском, все используют англоязычные ресурсы.
Нет, это скорее связано именно с тем, что ну, реально интересующихся этой темой очень-очень мало. И, допустим, на том же Еноге, когда там начинаю слушать доклады про проблемы BGP, на самом деле очень мало операторов вообще понимают, о чем идет речь. Да? То есть, ну, не в обиду им, но мне показалось, что очень ограниченное количество людей вообще, ну, по крайней мере, в российской тусовке понимаю операторов. Да, понимает, зачем нужно участвовать в этом, зачем вот нужно форсить внедрение там RPKI, RO и так далее, и зачем нужно, допустим, участвовать в тех же там списках рассылки и обсуждениях.
Ну да. И основываясь на этом и пользуясь случаем, я бы хотел выразить благодарность вам, организаторам LinkMeUp, за то, что вы делаете это дело. Во-первых, очень интересный материал вы рассматриваете в своих подкастах. Во-вторых, то, что вы несете все-таки знания о определенных вопросах в как бы массы нашего Рунета. Спасибо вам большое.
Спасибо, Алексей, приятно. Но вот мы начали слишком рано закругляться. Вспомнили, что у нас, оказывается, были вопросы в форме гугловой. Поэтому сейчас, наверное, Леша выберет пару интересных и задаст.
Пока Леша выбирает. Тут есть... Короткий вопрос в чате. Спрашивают, когда счастье-то всем будет? Прогнозы какие-то можете предоставить там 5, 10, 20 лет?
Я отвечу вопросом. А вы внедрили RPKI?
Вы, Наташа, внедрили RPKI?
Мы... Я могу только у себя дома внедрить RPKI.
Я думаю, что прогнозы делать... бессмысленно, просто потому что ветер перемен гуляет в разные стороны, и на самом деле эта тема, она абсолютно не нова. Как я говорил, некоторые моменты, например, SOBGP обсуждался в 2003 году. Какие-то из этих вопросов обсуждались еще и раньше. То есть не достигла критической массы, но судя по тому, сколько же все-таки проблем мы видим в году, вот эти 14 тысяч не дают мне покоя, я думаю, что публика начнет обращать на это внимание со временем.
Ну, вообще, все это напоминает IPv6 во многих вопросах, про который говорится уже 20 лет, и вот только-только сейчас он наконец-то начинает приходить в нашу жизнь так, ну, на повседневной основе. И вот правильно ты говоришь, что никакая, что критическая масса еще по BGP-сек не набрана, хотя все говорят о том, что так дальше жить не стоит.
Видимо, отвечая на ваш вопрос, в чате написали, что они подписали.
Oh yeah. Так держать.
Ну, давайте тогда, наверное, к вопросам из формы. Сергей, а вот про формирование префиксов провайдерами, да, то есть ли какие-то варианты замены PayVal? И легальность реализации multi-origin схем, как я понимаю, что тянуть информацию с разных источников, там, с разных риров, с разных датабейс. То есть ли какие-то новые-удобные инструменты для автоматического формирования фильтров?
Наверное, я не отвечу на этот вопрос, потому что на самом деле не занимался этим в последние несколько лет. Поэтому, к сожалению, не могу ответить.
Окей. Как провайдерам защищаться от протечки маршрутов у клиентов? В 2019 году ФРР, Quagga, Bird, ATC, как я понимаю, что вот предлагают выбрать любимый софт-роутер, хотя провайдер и софт-роутер звучит странно.
А в чем, собственно, проблема? Префикс, если IP-префиксы внедрены, если мы принимаем от наших клиентов только те маршруты, которые мы должны от них принимать. В том же самое время, если...
Как я понимаю, что вот...
Да, пожалуйста, говорите.
Как я понимаю, что вот тот вариант, который вы описывали, когда клиент принимает full view от двух операторов, и через клиента анонс одного оператора протекает к другому. Что оператору есть как-то от этого шанс защититься?
Я все-таки либо не понимаю вопроса, либо я неправильно отвечаю. То есть префикс листы, которые ограничивают те префиксы, которые мы принимаем от нашего клиента. Или вопрос, что делать клиенту.
Здесь скорее вопрос, что делать оператору.
Что делать оператору? Оператор знает как ISSET своего клиента. Если да, то он знает, какие префиксы нужно принимать, какие нет. Если в то же самое время они используют Bird, то, насколько я знаю, уже есть форкнутая версия Bird, которая содержит возможность использования атрибутов, которые мы описывали в секции External Only to Customer Attribute и Internal Only to Customer Attribute.
Окей. Так, соответственно, про авторитетный источник информации, сертификацию по BGP, я думаю, что мы, собственно, ответили в самом начале, да, что, ребята, есть сертификация вендоров, в принципе, по сетям, да, то есть есть best practices, мы к книжке тоже выложили. Вот, и, в принципе, источников довольно много. Есть рекомендации у Cisco, у Juniper по настройке BGP. Я думаю, что мы ссылочки приложим к подкасту и еще накидаем в чатик, кому интересно, посмотрит. И, наверное, вот еще один тоже интересный вопрос. Реально ли в жизни с административно-финансовой точки зрения использовать рекомендацию понижать local preference для невалидных префиксов? То есть, как я понимаю, вот то, что сейчас делают большие игроки, да, то есть стоит ли это делать условному региональному оператору?
Ну, смотрите, если мы зарабатываем деньги на том, что мы либо, если мы клиенту, мы экономим трафик в сторону нашего провайдера, либо если мы, например, транзитный оператор, то мы, наоборот, занимаем себе как можно больше трафика. В какой бы роли бы вы ни были, вы всегда теряете деньги, когда вы отправляете маршруты в ту сторону, заведомо или незаведомо, не зная то, что он будет либо дропнут, либо двигаться по наиболее длинному, неудобному маршруту и еще и может быть подвержен перехвату. Поэтому здесь нужно отталкиваться не от того, сколько потенциально больше мы денег заплатим, если пойдем через этого провайдера, через второго провайдера, если мы знаем, что анонсы от первого являются невалидными. С моей точки зрения, имеет смысл делать правильно. Правильно делать это, наверное, все-таки понижать local preference для тех маршрутов, которые каким-то образом является невалидным, либо мы не можем выявить, какая автономная система действительно анонсировала, либо какие-то странные ith-pass короткие, либо что-то другое происходит в данном случае. Поэтому мой ответ — это верно, это имеет смысл.
Окей, спасибо. Так, я, в принципе, тут еще, наверное... Антон намекает, какие авторитетные источники информации следует проработать, чтобы повысить безопасность при настройке BGP. Но...
Леш, ты спросил и пропал?
Потеряли.
Или не договорил. Ну, тут, в общем-то, серия, наверное, связанных вопросов. Это вот то, что Леша прочитал, и какие есть программы сертификации, которые глубоко позволяют погрузиться в эту тему. И, опять же, немного возвращаясь даже к моему, наверное, вопросу про то, какие вот на данный момент есть best practices в интеграции безопасности BGP сейчас.
Как мы отметили ранее, это, во-первых, базовые знания о том, как настраивается BGP, понимать, что, какие понятия там используются. Сертификацию от вендоров никто не отменял. Это в этом вам поможет. И те два документа, о которых мы говорили сегодня, это MANRS, M-A-N-R-S, и второй это NIST, Special Publication on Secure Inter-Domain Traffic Exchange. Это два документа, которые вы можете рассмотреть прямо по use кейсам. Что конкретно делать, как настраивать фильтринг, где это стоит делать, где не стоит. Очень полезная документация и полезная, ну, фактически для всех, как для экспертов, так и для новичков.
От себя добавлю, есть у Juniper хорошая книжка «Ван» по настройке BGP. Буквально вот недавно они ее выкладывали. Я кину в чатик потом.
Ну, можно будет и к подкастам приложить. А, ну что, все? У нас кончились вопросы. В формах, в чате. Леш, есть вопросы, что-то добавить?
Так, ну, у меня, в принципе, все. На самом деле, было очень интересно поговорить про техническую сторону, сторону вопроса, да, то есть и вот этих вот всех механик.
Ну что ж, у нас в гостях был Сергей Колубов, системный инженер. Сергей, спасибо еще раз за доклад. Ты сегодня немного пролил свет на тему BGP Security, которая, как мы уже сегодня не рассказали, в Рунете не пользуется большой популярностью. Вот я прямо сейчас, пока был подкаст по фразе BGP диска, загуглил, заяндексил, и оказалось, что на первой половине первой страницы у обоих показывается как раз анонс 74-го выпуска LinkMeUp.
Ну, как приятно.
Да, кажется, нам будет еще о чем поговорить на эту тему. Еще раз спасибо. Ну и на этом всем пока.
Всем спасибо.
Пока.
Пока.